Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж, и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она взрастила, взлелеяла их и только на один миг видит их пред собою. Сыны мои милые, что будет с вами? Что ждет вас? Говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она видела мужа в год 2-3 дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда видела с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои, а она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, страстью, слезами, как степная чайка велась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица. А за каждую каплю крови их она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала, авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил. Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем, перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодостью. Он думал о том, кого он встретит на сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями, но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по 12-му году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дикие, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. 4 раза он закапывал свой букварь в землю, и 4 раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Ну, без сомнения, он повторил бы и в 5-й, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках 20 лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожье вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бронил всю ученость и советовал детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бусака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети, розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Меньшой брат его, Андрей, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата, чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивший всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждой подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. В последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне, и домы были выстроены с некоторой прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана. И сидевший на козлах возница с пристрашными усами хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел. С безумною смелостью схватил он мощную рукою своей за заднее колесо и остановил колымагу. Ну, кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванулись, и Андрей, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел, он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, который еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать о дворне, которая толпою в богатом убранстве стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевший его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, свойственную одним бурсакам смелостью, он пролез через частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома, с дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимал из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех снова овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного. Он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Он представлял смешную фигуру, раскрывшую рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшись у двери стук, испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную пленную татарку и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе, и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы. Степь, чем далее, тем становилась прекрасной. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию до самого Черного моря, было зеленую девственную пустынью. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучшего. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие, лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своей пирамидальной верхушкой. Белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячу разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и только мелькает одной черной точкой. Вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи! Как вы хороши! Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело. Так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою. Испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу из голубо-темному, как будто исполинскую кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками легкие прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам трав и чуть дотрагивался к щекам. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и как серебро отдавался в воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках, на них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотание. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и убаюкивала дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь, усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темные вереницы лебедей, летевших на север, вдруг освещалось серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.
Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша, и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы товарищи руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святей товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному по многу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди, так же Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим. А как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет. Умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа. Любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. А, сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал, нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думаю только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни наесть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычный об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому же из них не доведется так умирать. Никому, никому не хватит у них на то мышиной натуры их. Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. Толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса. Ведут, ведут, казаки! Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли небоязливо, неугрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут не стоят еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добре, сынку, добре», сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с него ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки. И не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно. Даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила. И повела ночами вокруг себя: «Боже, все неведомые, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине». И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа, но Тараса уже не было. Его и след простыл. Отыскался след Тарасов. Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег 18 местечек близ 40 костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах, изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте», — повторял только Тарас, — «это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе», — повторял только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и Потоцкому поручено было с 5 полками поймать непременно Тараса. 6 дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследователей. Едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость. Над самой кручей у Днестра реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то с 2 сторон прилеглых к полю обступил его коронный гетман Потоцкий. 4 дня бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями, но истощились запасы и силы. И решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! Выпала люлька с табаком! Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною. Сила одолела силу. Мало не 30 человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона!» — кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучшую честь воздать!» И присудились гетманского разрешения сжечь его живого на виду всех. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его. Глядел он сердечный в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее!» — кричал он. «Горку, что за лесом, туда не подступят они!» Но ветер не донес его слова. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника 4 кормы. Собрал всю силу голоса и зычно закричал: «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой, что налево! У берега стоят челны, все забирайте, чтоб не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. «Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. «Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте!» А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немалая река Днестр и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячанием лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана. Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж, и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она взрастила, взлелеяла их, и только на один миг видит их пред собою. Сыны мои милые, что будет с вами? Что ждет вас? Говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она видела мужа в год 2-3 дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда видела с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои. Она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, страстью, слезами, как степная чайка велась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица. А за каждую каплю крови их она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала, авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил. Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодостью. Он думал о том, кого он встретит на сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по 12-му году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дикие, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. 4 раза он закапывал свой букварь в землю, и 4 раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Ну, без сомнения, он повторил бы и в 5-й, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках 20 лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожье вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бронил всю ученость и советовал детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети, розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Мишой, брат его, Андрей, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата, чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивший всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждой подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. В последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался в улицу аристократов в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне, и домы были выстроены с некоторой прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с пристрашными усами хлыстнул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел, с безумною смелостью схватил он мощную рукою своей за заднее колесо и остановил колымагу. Ну, кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванулись, и Андрей, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду. Черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел, он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, который еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать о дворне, которая толпою в богатом убранстве стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевший его запачканную рожу, и не удостоила его ответа. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, свойственную одним бурсакам смелостью, он пролез через частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома. С дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех снова овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного. Он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Он представлял смешную фигуру, раскрывшую рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшись у двери стук, испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда править через забор. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе, и живительным теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы. Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленую девственную пустынью. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучшего. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие, лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своей пирамидальной верхушкой. Белая кашка с зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячу разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и только мелькает одной черной точкой. Вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи! Как вы хороши! Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело. Так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою. Испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу из голубо-темному, как будто исполинскую кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками легкие прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам трав и чуть дотрагивался к щекам. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и как серебро отдавался в воздух. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках, на них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотание. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и убаюкивала дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь, усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темные вереницы лебедей, летевших на север, вдруг освещалось серебряно-розовым светом. И тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.